Глава 8. Северная столица. Два последующих дня их путешествия к Аноминусу прошли на удивление спокойно. Вновь был полон народом тракт. Всюду виднелись сторожевые вышки с бдительной стражей. Рогволд взял на себя заботы по устройству на ночлег. Гном, когда выдавалась минутка, утыкался в красную книгу и по ночам не давал хоббиту спать, изводя его вопросами. От нечего делать Фолка внимательно прислушивался к разговорам в тех трактирах, где они останавливались, но и здесь, как и в Пригорье, люди могли обсуждать все, что угодно, и ни словом не обмолвиться о том, что волновало путешественников. Так прошло два полных дня. На третий день случайные спутники показали им сожженную по весне деревню, что была в 5 лигах от тракта. И тут Фолка впервые воочию увидел плоды войны между людьми. Посреди широкого круга пустых, так и оставшихся незасеянными с весны полей, торчали закопченные печные трубы, точно обглоданные кости, высовывающиеся из груд, омытых дождями, обугленных бревен. Пламя не пощадило ни единого строения, пожирало окружавшие деревню сады, аккуратно подчистило даже плетни и заборы вдоль околицы. Друзья молча брели мимо обгорелых остовов домов, ведя коней в поводу. Ни один из них не дерзнул нарушить покой мертвых пепелищ.
«А почему люди не вернулись сюда?»
Нарушил, наконец, тишину хриплый голос гнома.
«Почему не стали отстраиваться?»
«Они подались на запад»,
— негромко ответил Рогволд.
«Местные жители считают, что на месте уничтоженной врагами деревни нельзя ничего строить, пока все не порастет травой, которая вберет в себя злую судьбу этого места».
«Судьбу?»
Гном непочтительно фыркнул.
«Мечи нужно крепче в руках держать».
Тракт в этих местах сильно уклонился к западу от сожженной деревни, обходя стоящие тесной группой высокие лесистые холмы.
«Послушайте, а что если напрямик?»
Вдруг предложил хоббит.
«Напрямик через эти холмы. Там ведь дорога есть, видите? И, по-моему, как раз на тракт выйдем. Только срежем сильно. Ты не знаешь этой дороги, Рогволд?»
«А что? Можно?»
— согласился тот.
«Тракт здесь действительно петлю делает. Что же нам без толку взад-вперед ездить? Правда, дорогу эту я вижу впервые, как и ты, Фолка».
Они оставили позади молчаливое пепелище, и их лошади зашагали по пыльному проселку, вьющемуся между заброшенных, поросших сорняками полей. Местность тут была неровная, поля слегка всхолмлены, словно откинутое одеяло. Кое-где среди желтовато-серых квадратов и прямоугольников стояли уцелевшие амбары и сенные сараи. Возле дверей поднялась высокая, почти в рост Фолка, ядовито-зеленая крапива. Проселок постепенно становился все уже и уже, и видно было, что по нему уже давно никто не ходит. Путешественники подъехали к лесу. Дорога нырнула в густой кустарник, заполнявший ложбину между двумя высокими холмами с крутыми склонами. Гном остановился и, прищурившись, пристально поглядел на них.
«Это не просто холмы»,
— уверенно заявил он.
«Тут под слоем земли скала, причем очень древняя и крепкая».
Въехали в лес. Пришлось низко пригнуться к гривам лошадей. Сплетшиеся ветви нависали над самыми головами, так что высокий Рогволд сложился чуть ли не вдвое. Однако вскоре нудный мелкий боярышник кончился, и они оказались на узкой, едва заметной тропе, вьющейся среди густого ольшаника, кое-где пробитого темно-зелеными копьями молодых елей. Землю устилал плотный покров сухо шуршащей листвы. Над ними сомкнулось молчание, и Фолка краем глаза увидел, как напряженно стал оглядываться гном, положив по привычке руку на топор.
«Ты чего, Торин?»
— шепотом спросил хоббит.
«Заметил что?»
«На землю глянь!»
— в тон ему ответил гном.
«Дорога заброшена, но совсем недавно по ней проезжали».
«Где следы?»
— подоспел ловчий.
«А ну-ка, все назад! Не затопчите! Фолка, подержи!»
Рогволд сунул поводья в руку хоббита и спрыгнул на землю. Торин и Фолка, чтобы не мешать ему, подались чуть назад. Ловчий принялся шарить по тропе, осторожно ощупывая землю своими длинными пальцами. Фолка пригляделся. На тропе действительно виднелись довольно свежие отпечатки конских копыт. Они еще не успели заплыть, и Рогволд определил их как вчерашние.
«Снова ангмарские подковы!»
Ловчий распрямился, лицо его было встревожено.
«Ехал один всадник. Только откуда он здесь взялся?»
Они вернулись назад, и загадочные следы отыскались только на самом краю зарослей. Они шли с востока вдоль края полей. Друзья остановились. Фолка было не по себе. Ехать вот так, очертя голову, когда, быть может, где-то там, в лесном сумраке, затаился беспощадный враг. Будь он один, а их трое, но все-таки...
«Может, вернемся?»
Вдруг робко предложил хоббит.
«Вернемся?»
– зарычал Торин.
«Никогда! Чтобы я отступал от боя? Он же один, а нас трое! Ты что, друг хоббит, может, у тебя на луке тетива ослабла? Или твои ножи затупились? Вперед! И без никаких! Поехали, Рогволд!»
«Да, история!» – вздохнул ловчий. «Ну, да была не была. Может, снова какой их отряд заметим?»
«Я поеду впереди», — воинственно заявил Торин. «А ты, Фолка, держись сразу за мной и приготовь лук. Стреляй во все, что движется».
Осторожно и медленно, подобно разведчикам возле вражеского лагеря, они двинулись по тропе. Когда миновали кустарник, вперед пришлось выдвинуться опытному Рогволду, потому что тропа почти пропала. Ольшанники тянулись довольно долго. В осеннем облетающем лесу почему-то царила тишина. Даже ветер не колебал вершины деревьев, укрытых могучими телами холмов. Вскоре тропа пошла мелким ельником. Очевидно, здесь кончалась прорубленная когда-то просека, но потом путники и вовсе уперлись в глухую стену векового елового бора. Пришлось спешиться. Теперь они шли в ряд. Рогволд посреди, не отрывая взгляда от следов. Конским копытам прибавились следы человека, обутого в тяжелые сапоги. Торин слева, топор на изготовку, а Фолка справа, стрела на тетиве. Все было спокойно, и тут из притороченного за седлом гнома мешка с пленным карликом раздались какие-то жалобные, хлюпающие звуки, а потом он тоненько заскулил.
«Цыц ты! Расплющу тебя, Хругнир!»
Торин подскочил к мешку и изрядно встряхнул его.
«Что тебе? Опять в кусты захотел?»
Он нагнулся и отрывисто зло сказал что-то на языке карликов. Из мешка доносилось жалобное, неразборчивое лепетание.
«Что он там?»
– досадливо обернулся Рогволд.
«Кончай ты с ним, Торин! Пошли!»
«Нет, погоди. Он интересные вещи говорит»,
– вдруг отозвался гном.
«Говорит, чтобы мы не ходили дальше. Дурное место здесь, говорит. Он нутром это чувствует».
«Так что же в нем дурного?»
– поразился Рогволд.
«Нет, не здесь. Там, куда ведут следы, надо полагать».
Гном вновь сказал несколько непонятных слов, обращаясь к пленному, и долго вслушивался в его ответ.
«Здесь он чувствует какую-то черную силу»,
– неуверенно продолжал гном.
«А может, я что-нибудь не так понял, но он просит вернуться».
«Вот уж теперь мы назад ни за что не пойдем», —
отрезал ловчий.
«Ангморские подковы и какая-то черная сила. Это, знаете ли, должно быть выяснено. Идем дальше, Фолка, будь готов».
Хоббит молча кивнул, зажал в зубах вторую стрелу и поудобнее поправил колчан. Они, крадучись, двинулись дальше. Фолка бесшумно пробирался между деревьями, оставив позади себя и гнома, и человека. Хоббиты умеют ходить, точно тени, не задев ни единого листка и не наступив ни на один сучок, способный выдать идущего предательским треском. В опущенных руках Фолка держал лук с наложенной на тетиву стрелой и внимательно смотрел по сторонам. Земля, покрытая толстым слоем бурой опавшей хвои, плохо сохраняла следы. Различить их мог лишь такой мастер, как Рогволд. Хоббиту приходилось часто оборачиваться, и тогда ловчий взмахом руки указывал ему направление. Торин шел сзади, ведя в поводу лошадей. Пометуя о могильниках, Фолка все время прислушивался к своим ощущениям. Но страха не было. Не было и предчувствия противостоящей силы. И в то же время было что-то, чему он не мог найти название. Нет, не живое, не опасное. Какая-то туманная, неясная тень, словно грозовое облако, на мгновение закрывшее солнце ясным летним днем. Впереди между елями показался просвет. Еще несколько шагов, и они оказались на краю довольно большой круглой поляны, саженей 10 в ширину. Слева что-то настойчиво лезло в глаза. какая-то неправильность в окружавших поляну зарослях. Фолка остановился и взглянул туда. Тотчас замер и еще ниже пригнулся к земле Рогволд. В нескольких саженях от них угрюмо чернел невысокий вал сухой серой земли, окружавший глубокую, почти в человеческий рост воронку. Именно то, что на этом валу ничего не росло и привлекло внимание путников.